Глава 24. Утром я и старик Пролом покинули здание. Назовем его полицейским участком, и я вдруг понял, что не знаю, в каком я городе. Большую часть ночи я провел, просматривая записи допросов в Улькоме и Бишеле. Бишельский пограничник и Улькомский — прохожие из обоих городов, которые ничего не знали. Вдруг люди закричали, водители, над которыми пролетели пули. «Корви», — сказал я, когда на экране появилось ее лицо. «Так где он?» Из-за какой-то особенности записи ее голос казался далеким. Она злилась, но старалась держать себя в руках. «В какое дерьмо угодил босс? Да, он хотел, чтобы я помогла ему провести кого-то через границу». Бишельцы, которые ее допрашивали, добились от нее только этого. Она повторила свой ответ снова и снова. Они пригрозили ей увольнением. К этому она отнеслась так же презрительно, как и Дат, но, отвечая более тщательно, обдумывала свои слова. Она ничего не знала. Пролом показал мне короткие ролики допросов Бисаи и Сариски. Бисаи плакала. «Я не впечатлен», — ответил я. «Это просто жестоко». Самыми интересными оказались записи допросов товарищей Йорджевича, радикальных бишельских националистов. Кое-кого из них я узнал. Они мрачно смотрели на сотрудников полиции Бишеля, которые их допрашивали. Некоторые соглашались говорить только в присутствии адвоката. Допросы проходили жестко, кто-то получил кулаком по лицу.
«Твою мать!» — кричал человек с залитым кровью лицом. «Мы же на одной стороне, козел! Ты ведь бишелец, а не сраный улькомец и не Пролом!»
Презрительно, нейтрально или с ненавистью, а часто и покорно, с готовностью к сотрудничеству, националисты утверждали, что им ничего не известно о действиях Йорджевича.
«Я никогда не слышал об этой иностранке. Он никогда о ней не упоминал. Она студентка?» — говорил один из них. «Мы действуем во благо Бишеля, понимаете? А почему? Вам знать не обязательно, но...»
Человек крутил руками, напряженно размышлял, как все объяснить, не оговаривая себя.
«Мы солдаты, как и вы. Солдаты Бишеля, если ты узнаешь, что нужно что-то делать. Если получаешь инструкции, типа кого-то нужно припугнуть, красных, объединителей или улькомцев, или если там где-то собираются те, кто лижут жопу Пролому, то что-то нужно сделать, понятно? Но ты понимаешь, почему? Ты ни о чем не спрашиваешь, но в большинстве случаев тебе ясно, что это необходимо. Но я не знаю, почему эта девочка Родригес, я не верю, что он это сделал. А если он сделал это, то я...» Он выглядел рассерженным. «Я не знаю, почему».
«Конечно, у них есть контакты в государственном аппарате», — сказал мой дознаватель из Пролома. «Но вполне вероятно, что Йорджевич не был истинным гражданином. Или был не только им, но еще и представителем более засекреченной организации».
«Возможно, более тайного города», — ответил я. «Мне казалось, вы за всем следите».
«Никто же не проламывался». Он положил передо мной бумаги. «Вот рапорт полицейских, которые обыскали квартиру Йорджевича. Там не было ничего связанного с Арсини. Завтра мы выходим рано».
«Как вы все это добыли?» — спросил я, когда он и его товарищи встали. Он бесстрастно посмотрел на меня и вышел. После короткой ночи он вернулся, на этот раз один. Я уже был готов. «Если предположить, что мои коллеги хорошо поработали, то тут ничего нет», — я помахал бумагами. «На его счет время от времени поступали суммы, но небольшие, их мог присылать кто угодно. Несколько лет назад он сдал экзамен и получил право пересекать границу. Это не так уж необычно, но если учесть его политические воззрения...» Я пожал плечами. «Подписки, книги на полках знакомые, данные о службе в армии, досье из полиции, места, где он тусовался. Все указывает на то, что он обычный агрессивный нацик».
«Пролом следил за ним, как и за всеми инакомыслящими. Каких-то необычных связей у него не было».
«Вы про Арсини?»
«Никаких признаков».
Наконец он вывел меня из комнаты. В коридоре была та же отслаивающаяся краска, потертый бесцветный ковер, ряд дверей. Я слышал шаги других людей, а когда мы повернули к лестнице, мимо нас, быстро поприветствовав моего спутника, прошла какая-то женщина. Затем прошел мужчина, а потом мы оказались в коридоре, где было несколько людей. Их одежда считалась бы разрешенной как в Бишеле, так и в Улькоме. Я слышал разговоры на двух языках, а также на третьем, каком-то сленге или более древнем языке, который объединял эти два. Кто-то набирал текст на клавиатуре. Если честно, то мне ни разу не пришла в голову мысль о побеге. За мной очень внимательно наблюдали. Мы проходили мимо досок, увешанных инструкциями, мимо полок с папками. Какая-то женщина вырвала лист бумаги из принтера. Где-то звонил телефон.
«Вперед», — сказал мне мужчина. «Ты говорил, что знаешь, где правда».
Я увидел двойные двери, выход на улицу. Мы прошли через них, и когда свет поглотил меня, я понял, что не знаю, в каком я городе. Когда паника отступила, я понял, что мы в Улькоме, и что там же находится место, куда мы направляемся. Глубоко дыша, я пошел по улице за моим спутником. Сейчас было утро. Свежее, пасмурное, но не дождливое. Холодный воздух заставил меня ахнуть. Меня приятно дезориентировали люди, движение закутанных в пальто улькомцев, рычание автомобилей, медленно едущих по этой в основном пешеходной улице, крики торговцев, продававших одежду, книги и еду. Все остальное я старался развидеть. Над нами гудели кабели. Один из улькомских воздушных шаров раскачивался на ветру.
«Не пытайся сбежать», — сказал мой спутник. «Не пытайся закричать. Ты знаешь, что я за тобой наблюдаю. И за тобой наблюдаю не я один. Ты в проломе. Называй меня Ашил.
Мое имя вы знаете.
Пока ты со мной, ты Тия».
Тия, как и Ашил, не было традиционным бишельским или улькомским именем, но могло бы принадлежать жителю любого из этих городов. Ашил повел меня через двор, мимо фасадов со статуями и колоколами, мимо видеоэкранов с информацией о биржевых котировках. Я не знал, где мы находимся.
«Ты голоден», — сказал Ашил.
«Я могу потерпеть». Он повел меня в пересеченный переулок, где рядом с супермаркетом стояли лотки с компьютерными программами и всякой всячиной. Он взял меня за руку и потянул за собой, а я помедлил, потому что не видел вокруг ничего съестного, кроме тут я на мгновение уперся киосков с пельменями и выпечкой, но они находились в Бишеле. Я пытался развидеть их, но тут никаких сомнений быть не могло. Мы шагали к источнику запаха, на который я старался не обращать внимания.
«Шагай», —
сказал он и провел меня через мембрану между городами. Я поднял ногу в улькоме и поставил ее на землю в Бишеле, где нас ждал завтрак. Позади нас улькомка с панковской розовой прической предлагала услуги по разблокировке мобильников. Она посмотрела на нас, сначала удивленно, затем с осуждением. А потом Ашил заказал еду на бишельском, и она быстро развидела нас. Ашил расплатил себе шмарками, дал мне картонную тарелку и повел обратно через дорогу в улькомский супермаркет. Там он купил пакет апельсинового сока за динары и отдал его мне. Он повел меня посередине пересеченной улицы. Мое зрение, казалось, теряет всякие ориентиры, словно в фильме Хичкока, когда используется какой-то трюк с операторской тележкой и глубиной резкости. Улица стала длиннее, а фокусировка изменилась. Все, что я раньше не видел, внезапно выскочило на передний план. Появились звуки и запахи. Возгласы бишельцев, звон часов на бишельских башнях, металлический лязг старых трамваев, запах дымоходов. Старые запахи нахлынули волной вместе с ароматами пряностей и криками на Литанском, вместе со стрекотом милицейского вертолета и ревом немецких автомобилей. Цвета улькомы и ее пластиковые витрины больше не оскверняли охру и камни ее соседа, моего родного города.
«Где ты?» — спросил Ашил так, чтобы его мог расслышать только я. — Ты в Бишеле или в Улькоме?
— Ни там, ни там. Я в проломе.
— Ты со мной.
Мы прошли сквозь пересеченную утреннюю толпу.
В проломе. Все они не знают, видят ли они тебя или не видят. Не ужасайся. Ты не там и не здесь. Ты в обоих городах.
Он постучал по моей груди.
«Дыши».
Он повез нас на улькомском метро. В вагоне я сидел неподвижно, будто ко мне, словно паутина, все еще цеплялись кусочки Бишеля, которые могут напугать других пассажиров. Затем мы вышли на улицу и сели на трамвай в Бишеле, и это было приятно, словно я вернулся домой. Мы ходили пешком по обоим городам. Ощущение того, что я нахожусь в хорошо знакомых мне местах, сменилось каким-то чувством чужеродности. Мы остановились у библиотеки Улькомского университета, построенной из стекла и стали. «А что бы вы сделали, если бы я бросился бежать?» — спросил я. Ашил ничего не ответил. Ашил достал ничем не примечательное кожаное портмоне и показал охраннику символ пролома. Какое-то время охранник рассматривал его, а затем вскочил со стула. «Господи!» — воскликнул он. Судя по акценту, он был турок, но уже прожил здесь достаточно долго и понимал, что происходит. «Я, вы, чем я?» Ашил жестом приказал ему сесть обратно, и мы пошли дальше. Улькомская библиотека оказалась более новой, чем Бишельская.
«У нее не будет библиотечного шифра», — сказал Ашил.
«В этом все и дело», — ответил я. «Мы говорили о карте и ее легенде. Истории Бишеля и Улькома, тщательно отделенные друг от друга, но стоящие на полке рядом, находились на пятом этаже. Студенты поглядывали на Ашила из своих кабинок. В нем чувствовалась властность, и этим он сильно отличался от их родителей и учителей. Многие книги были не переведены, а представлены оригинальными изданиями на английском или французском. «Тайны эпохи путешественников», «Буквы и литераль», «Бишель, Улькома и морская семиотика» — мы разглядывали их в течение нескольких минут. Полок было много. И вот, наконец, та книга, которую я искал. На второй полке сверху, в третьем ряду шкафов от главного прохода. Я протиснулся к ней мимо сбитого с толку студента, словно властью здесь обладал именно я. Книга без метки с шифром категории в нижней части корешка. Вот. Это было то же самое издание, что и у меня. Та же иллюстрация на обложке в стиле «Двери восприятия». Длинноволосый человек идет по улице, состоящей из двух разных и вымышленных архитектурных стилей, мимо теней, из которых за ним следят глаза. Я раскрыл книгу перед Ашилом. «Между городом и городом», заметно потрепанная.
«Если все это правда», — тихо сказал я, — «значит, за нами наблюдают. Прямо сейчас». Я указал на глаза на обложке.
Я полистал книгу. На большей части страниц сделаны бисерным почерком пометки. Красные, черные, синие. Махалия писала исключительно тонкой ручкой, и поэтому ее пометки были похожи на спутанные волосы. Многолетние примечания к диссертации на оккультную тему. Я оглянулся, Ашил тоже. Никого рядом не было. «Нет», — гласили записи, сделанные ее рукой. «Вовсе нет». И «Серьезно? Смотри, Харрис с авторами». «Безумие», «Бред» и так далее. Ашил взял у меня книгу. «Она лучше всех разбиралась в Арсине», — сказал я. «Именно здесь она хранила правду».